говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И у нас в московской студии член политсовета партии «Союз правых сил», а также вице-президент Российской Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Борис Немцов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222-12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Борис Ефимович, давайте начнем вот с таких грустных всяких новостей. Хочу вас поинтересоваться, как здоровье Егора Гайдара?
Я говорил с Егором Тимуровичем позавчера по телефону, абсолютно такая бодрая манера говорить, абсолютно ясное понимание, что произошло. То есть у меня сложилось ощущение, что в плане, по крайней мере, его состояния психофизического все в порядке, слава богу. И, в общем, он сказал, что через несколько дней надеется, что его выпишут, и он будет уже в нормальных домашних условиях. Ну, давайте все вместе мы пожелаем здоровья, выздоровления. Конечно, история с тем, что с ним произошло, она очень загадочная. Я не хотел бы сейчас сделать какие-то предположения, потому что я считаю, что спекуляции, они, как правило, мало что могут дать, по сути. А из того, что я знаю, опять-таки, мне сложилось впечатление, что, скорее всего, все-таки это было отравление.
Злонамеренное отравление?
Знаете, вот на этот вопрос должны уже все-таки ирландские и, может быть, российские следователи ответить. Мне трудно сказать. Ну, просто я Гайдара знаю очень давно, вот с начала 90-х. Человек, он здоровый, крепкий. Видимо, гены сказываются и дедушки, и отца. Вот. И то, что с ним что-то сделали, у меня вот как-то особых сомнений не вызывает. Что конкретно? Все-таки это и медицинская экспертиза должна быть, и, естественно, спецслужбы должны заниматься этим вопросом. Мне сейчас сказать трудно.
Ну, то есть диагноза пока нет? Он его сам не знает?
Нет. И он сказал, что отравление, но даже вещество, которым отравили, в общем, он не знает, как называется. И вообще, есть ли оно там, в энциклопедиях и каталогах или нет, тоже неизвестно.
А вам понравилось то, что Владимир Путин позвонил Егору Гайдару, вот так по-человечески с ним пообщался в этой ситуации?
Ну, я считаю, что Путин правильно сделал. Слушайте, Гайдар – архитектор российских реформ. Да, человек, который взял на себя тяжелейшее бремя ответственности в 91-92 годах, когда страна была на пороге гражданской войны. Естественно, что глава государства интересуется здоровьем экс-премьер-министра. Это нормально. Я не стал бы здесь делать какие-то там выводы насчет того, политический был звонок это или человеческий звонок. Мне бы очень хотелось верить, что это человеческий звонок.
Скажите, а как вот Анатолий Борисович Чубайс поживает? Я как-то вот не очень понял его такое заявление. Вот я процитирую. «Чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская-Литвиненко-Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России. Для меня бесспорно», — сказал Анатолий Чубайс. Вот одни люди поняли, что это в рамках такой официальной версии, что какие-то заговорщики в Англии там всех травят антипутинские, а другие, что это, мол, некая партия третьего срока, московские силовики и так далее.
Ну, во-первых, то, что Гайдар, слава богу, выздоравливает, во многом счастливая случайность. Дело в том, что после первой лекции, которую он прочитал, он почувствовал себя очень плохо и пошел к себе в номер, но потом нашел все силы, и он человек очень ответственный, нашел в себе силы, чтобы встать и пойти на вторую лекцию, хотя уже был в очень тяжелом состоянии и, собственно, на глазах у всех потерял сознание и упал. А если бы это случилось в номере, куда никто, в общем, не заходил, поскольку он один там жил, еще неизвестно, какие были бы последствия, потому что надо понимать, что было очень сильное кровотечение, рвота и так далее. Так что это счастливая случайность, и слава богу, что он выздоравливает. Что касается связки вот этой Аня Политковская, Литвиненко и Гайдар. Еще раз могу сказать, это вопрос к следователям скорее, а не к политикам. А то, что цепь этих трагических событий можно выстроить, для меня очевидно. Конечно, есть такой политический заказ из Кремля сказать, что это злые силы, которые хотят дискредитировать Путина. И есть, наоборот, версия, что это спецслужбы сделали для того, чтобы расправиться со своими недругами. Ну, имеется в виду Березовский, в первую очередь, да? Вот. Я считаю, что эти версии имеют право на жизнь, но утверждать, какая из них правильная, я не могу. Вот многие говорят, что это Березовский, и приводят аргументы, что человек там без принципов, человек без морали, человек способный на все ради того, чтобы дискредитировать там Путина и так далее. Но это правильно все, но есть одна проблема. Дело в том, что Березовский не идиот. Можно как угодно к нему относиться, но он точно не идиот. Так вот, коль скоро так, то нетрудно предположить, что расследованием всех этих дел будут заниматься британские спецслужбы и британская полиция. Это вам не Лубянка и не Петровка-38. Это действительно люди, которые могут докопаться до истины. И если Борис Абрамович причастен к этому, то экстрадикция покажется детским лепетом по сравнению с тем, что его ждет. Поэтому, понимая, что такое британская полиция и британские спецслужбы, он отлично это понимает, потому что находится у них под контролем. Я думаю, что он вряд ли отважился на такие дерзкие поступки. Опять-таки, это моя версия, но она нуждается в проверке. Но вот так вот огульно обвинять кого-то, да, пусть даже и не очень симпатичного человека, было бы неправильно.
Ну, с другой стороны, понимаете, если выстраивать такие логические цепочки, мы можем дойти до абсурда. Скажем, говорят так, Кремлю невыгодны подобные события, это дискредитирует Россию. Но, с другой стороны, предыдущие режимы действовали и проводили разнообразные операции против своих политических оппонентов. Иногда попадались, иногда нет. Когда попадались, дискредитировали, предположим, Советский Союз. Это их не останавливало. Всякий преступник думает, что он не попадется.
Согласен. Я считаю, что Россия действительно сейчас в очень плохом свете, и Путин лично на Западе. И, кстати говоря, дело не только в Литвиненко. Вот тот факт, что убийство, зловещее убийство Ани Политковской так и не раскрыто, на мой взгляд, ну, очень сильно ударило по престижу и Путина, и престижу нашей страны. И еще один момент. Почему, например, на Западе распространена версия по поводу причастности российских спецслужб к убийству Литвиненко? Дело в том, что было убийство Яндарбиева. Было убийство Яндарбиева. Оно было топорно осуществлено российскими спецслужбами.
ГРУ.
Да, ГРУ. Вы знаете, что катарский суд осудил исполнителя этого преступления, однако потом в результате прямых контактов Кремля с руководством Катара эти люди были отпущены.
И прошли по ковровой дорожке.
Совершенно верно. Таким образом, есть прецедент, когда нынешняя власть, даже особо не скрывая, я хочу подчеркнуть, признала, что спецслужбы России занимаются подобного рода вещами. Поэтому сейчас, причем, обращаю ваше внимание, за рубежом. Понимаете, когда говорят про Масхадова, Басаева, там еще про кого-то.
А вот Байсарова тут застрелили,
да, чеченские. Это все-таки на территории России, Байсарова, это все-таки на территории России происходило, да? Вот. А убийство Яндарбиева, это убийство произошло далеко за пределами страны, вот, и страны, которая к России имеет очень косвенное отношение. Поэтому, конечно, основания подозревать спецслужбы есть. Именно вот я считаю, что Яндарбиев — это тот пример, когда такие основания есть. Кроме того, я считаю, что имидж России пострадал, смертельно пострадал, когда случились бесланские события и когда не было проведено расследование. А с другой стороны, мы знаем, и это версия депутата Савельева, мы знаем, что по школе стреляли спецслужбы из огнеметов и гранатометов, и дети погибли именно из-за этого, из-за пожара, который возник после обстрела огнеметами. Естественно, весь мир это знает и, конечно же, находится в шоковом состоянии. В шоковом состоянии мир находился и когда был Норд-Ост, когда не спасли 129 погибших в результате того, что задохнули, 129 заложников. Вот, хотя их можно было спасти, как сейчас уже стало совершенно очевидно. Таким образом, планомерно на протяжении вот этих лет Россия и руководство России дискредитировало страну. руководство дискредитировано. Ну, взять, например, ситуацию с воровством. Да? Конечно, на Руси всегда воровали, но масштаб воровства ныне беспрецедентный. То есть впервые за последние годы Россия стала на первое место по уровню разворовывания бюджетных средств во всем северном полушарии. Скорее, здесь мы вместе с рядом африканских стран только находимся. И 90-е годы, которые тоже были, конечно, мягко говоря, не безоблачными, а тоже там большой хапок осуществлялся. Так вот, 90-е годы — это детский лепет по сравнению с тем, что сейчас происходит. Поэтому, конечно, вот эти события, которые в стране происходят, и процессы, которые в стране происходят, когда осуществляется модель крепостной и воровской России, конечно, какой у нас может быть имидж? Безусловно, когда у человека такая репутация или у страны, ее во всем подозревают, в том числе во всех смертных грехах.
Но есть, наверное, основания. Я вот посмотрел последние сообщения из Великобритании, выяснилось, что следы радиации обнаружены, например, не в баре, где встречался Литвиненко со своими бывшими коллегами по госбезопасности, а в гостиничном номере, к примеру, да? Или что полоний попал...
В гостиничном номере кого?
Вот этой же гостиницы «Миллениум». Или, скажем...
А где он жил, что ли?
Вот непонятно, кто там жил. Совершенно верно, он у него пришел чай пить. Или, скажем, рейс 875 British Airways из Москвы как раз, вот им, собственно, и был доставлен в Лондон из Москвы вот этот самый полоний. Более того, Рейтер уточняет, что уже установлена лаборатория, где он изготовлен, и якобы она находится в России. Так что все это, конечно, заставляет задуматься. Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Борис Немцов, член Политсовета партии «Союз правых сил и время», для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Елена Батурина в российской версии журнала Forbes. В чем подоплека скандала? Тему обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». Ведет Михаил Соколов. Посмотрим на вопросы Бориса Немцова. Сообщите, пожалуйста, в какой тюрьме или колонии отбывают свой срок сотрудники ФСБ, выпущенные на поруки, обязаны отбыть остаток срока в России, Федор. Федор, мы не знаем. Что нигде.
Да нет, я думаю, их выпустили просто.
Ну, если их так встречали с почетом, то что ж, мало ли, много людей, которые, в общем-то, вполне одобряют подобные акции. Так, мне кажется, что это мог совершить Березовский. Ему есть куда отступать, его примет Израиль, который всех принимает, пишет Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, надо сюда ехать до Израиля.
Нет, Раиса Николаевна, я, знаете, с чем не согласен? Я не согласен с тем, что вот из Великобритании можно легко уехать в какую-то страну, если будет доказано, что ты бандит и убийца, да? Британское правосудие тем и славится, что там не подкупишь ни судей, ни полицейских. Так что, если докажут, что он к этому причастен, то он уже, кроме тюрьмы, никуда больше попасть не может. И он это знает, я хочу подчеркнуть. Вот этот факт он знает. Это здесь можно откупиться, там договориться, в Кремль сбегать. А там бежать некуда.
Будет ли ФСБ столь же тщательно разбираться с делом Гайдара, как это делают англичане с делом Литвиненко? Что-то я сомневаюсь, пишет Василий. А может быть, не ФСБ будет разбираться, Борис Ефимович? Я тут натолкнулся на замечательное заявление вашего коллеги по партии Анатолия Чубайса, который заявил, что выполнил обещание, которое он давал после убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, добавив, что все, кто причастен к совершению преступления, понесли наказание. Между тем, следствие по делу Маневича не закрыто, никто не только не осужден, но и не арестован. Какая интересная вещь.
Ну, Чубайс, действительно, мы многократно с ним эту тему обсуждали. Он говорил, что это дело чести и дело, в общем, его жизни, чтобы его убийство его друга все-таки было раскрыто, хотя он уже 10 лет назад как совершено, да? Вот. И он знает детально вопросы эти. И, наверное, если он так говорит, то есть определенные основания. Другое дело, как известно, если нет решения суда, то...
Ну, что они по другому делу сели, ну, что ж. Елизавета Гавриловна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Борис Немцов. Здравствуйте.
Я очень часто слушаю «Радио Свобода», и мне нравится тогда, когда все у нас в порядке, хорошо, все везде. А вот эти вот, которые вот, как бы сказать, травят души, и вот это кто делает вот это вот самое безобразие, это очень и очень неприятно слушать, и душа болит о своем народе. И я только надеюсь, вот я только лично сама, вот, говорю, Господи, ты же сказал всем, не убей, не укради, не лги. Почему такого все не боятся Бога и все делают то, что не положено? Неужели тот человек, который сделал зло, думает, что ему так пройдет? Никогда в жизни. Пусть наш народ всегда будет честный, благочестивый, справедливый. Чтобы ни мусора нет, они забивали сердца вот таким вот нехорошим, неприятными новостями.
Спасибо, Елизавета Гавриловна, на добром слове.
Кстати, вы знаете, вот я, во-первых, под каждым словом могу подписаться. И считаю, что если бы заповеди, их всего 10, если бы заповеди были бы в основе нашей политики, и внутренней, и внешней политики, то я думаю, что мы бы сейчас с вами все эти печальные события не обсуждали бы. Просто не обсуждали. Их бы не было. Так что Елизавета абсолютно права.
Так, ну тут всякие предположения о том, какое здоровье у Егора Тимуровича. Ну, вам же сказали, я по пейджеру просто смотрю, вам же сказали, что здоровый человек был. Так, 122-й закон с 1 января, выкидывали пенсионеров на асфальт, грязь из транспорта, с лекарствами безобразие, по 100 рублей прибавка к пенсиям, издевательство, бензин, страховка. Ну, в общем, Сергей Анатольевич недоволен социальной политикой, я так понимаю.
Ну, вы знаете, Борис, Сергея Анатольевича можно понять. Я могу сказать, что при тех возможностях, которые есть в стране, когда у нас в стабилизационном фонде уже там 2 триллиона рублей.
Так это же против инфляции, вы сами забыли.
Сейчас договорю. Когда у нас каждый раз профицитный бюджет 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов, а при этом пенсионеры получают пенсию среднюю 2700 рублей, и лекарства обещанные бесплатные отсутствуют в аптеках повсеместно в стране, его можно понять. Теперь кто за это отвечает? Есть, слава богу, ответственный за это. За это отвечает министр Зурабов.
А вот премьер-министр сейчас не отвечает?
Ну, в принципе, мы можем всегда, поскольку у нас Путин взвалил на себя все полномочия, он за все отвечает, можно сразу говорить, что за это отвечает Путин. И, в принципе, не ошибешься, потому что он у всех людей отобрал полномочия, и сам все, что хочет, то теперь и делает, и несет, кстати, за это полную ответственность. Но все-таки вот есть министр здравоохранения и социального обеспечения Зурабов. Сейчас возбуждено ряд уголовных дел по поводу, в частности, лекарств для наших ветеранов, для пенсионеров. Что делали люди? Люди за счет государственных денег должны были покупать лекарства с тем, чтобы эти лекарства доходили до пенсионеров. Льготные лекарства в рамках 122-го закона. Что они делали? Они воровали эти святые деньги. То есть воровали здоровье у наших ветеранов. Воровали. Сейчас некоторых из них схватили. Что будет дальше, неизвестно. Поскольку процесс идет в закрытом режиме, мы толком ничего не знаем.
Но президент же сказал Зурабову, что надо помогать следствию, а так работайте. Вот.
Понятно. Дальше. Я могу предположить, что в силу крайней закрытости пенсионных денег, другая история, пенсионных денег, настанет время, когда будут возбуждены уголовные дела по разворовыванию запредельных пенсионных средств. В первую очередь, средств из накопительной части пенсии. Это тоже триллионы рублей. Я могу сказать, что создана такая закрытая воровская корпоративная система, когда группа чиновников, абсолютно бесконтрольных, парламента у нас нет, пресса независимая, вы знаете, где у нас находится, у нас цензура есть. Когда все они повязаны там вот круговой порукой, группа чиновников, через которую пропускаются триллионные средства российского бюджета и пенсионных денег, могут делать все, что угодно, а народ безмолвствует. Оппозиции не существует, свободной прессы нет, их никто не критикует, они ничего не боятся, если они лояльны Путину лично. Поэтому я считаю так, что то, что люди возмущаются, они правильно делают. Они видят, что созданная так называемая воровская вертикаль власти, да, и модель воровской России работает и ударяет впрямую по их кошелькам.
Так, ну что ж, давайте мы еще подключим слушателя. Сергей, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемый Борис Ефимович, не могли бы вы рассказать, продолжаете ли вы свою работу на посту помощника президента Украины Виктора Ющенко? И как вы думаете, что бы мы могли почерпнуть у Украины? И какие, по вашему мнению, могут быть пути урегулирования противоречий с Польшей? Большое спасибо.
Уволили Бориса Ефимовича?
Ну, начнем сначала. Пост советника президента, вообще такого института больше у Ющенко нет. советник президента на общественных началах, нет такого института. Это решение президента, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Я его абсолютно спокойно воспринял. Мы были советниками вместе там, с известным человеком Виталием Кличко, многократным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Были советниками вместе с Русланой, знаменитой украинской певицей, и еще с многими известными людьми, в том числе из Европы и Соединенных Штатов.
Тем не менее, президент так, президент так решил.
Ну, я считаю, что иметь добровольных помощников, которые, кстати, не являются чиновниками украинскими, не получают денег и так далее, это было правильно. Он принял другое решение. В конце концов, он имеет на это полное право. Кстати, отношение у меня при этом и с ним, и к нему нисколько не изменилось. Теперь, чему мы можем у Украины поучиться? Вы знаете, я могу вам сказать, что украинский народ оказался более гордым и более свободным, чем мы. Вот когда люди вышли на Майдан, протестуя против массовых фальсификаций на выборах, когда люди не уходили с Майдана, и при этом не было ни одного пьяного, и при этом никто никого не избил, и при этом не пролилась кровь, честно говоря, можно гордиться таким народом.
Ну, получили Сергея Януковича, да, все равно нашли себя.
Можно я договорю? Значит, главный итог, несмотря на все проблемы, которые есть на Украине, их очень много, это и мнение граждан, мнение народа. У нас как раз прям противоположная ситуация. У нас Путин может снять любого губернатора, назначить любого губернатора, снять любого прокурора, назначить. Все, что угодно может сделать, и народ съест любое решение. Сейчас вот преемника любого может назначить, и народ опять-таки это съест. Поэтому я считаю, что по факту Украина оказалась демократической страной. Украина оказалась страной, где критикуют власть, в том числе Ющенко, его сына и так далее. Вот. А Россия, к сожалению, страна самодержавная, и во многом вот эти крепостнические традиции, они сейчас доминируют. И это очень печально.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Борисом Немцовым, в том числе и о Польше, после выпуска новостей «Радио Свобода» через пару минут. А я напомню нашим слушателям, что 1 декабря в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, и как раз там тема расследования отравления Александра Литвиненко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В организме человека, который близко контактировал с Александром Литвиненко, тоже обнаружено присутствие значительного количества полония-210. Речь идет о Марио Скарамелли, который встречался с Литвиненко 1 ноября, всего за несколько часов до того, как тот почувствовал себя плохо. Руководство Союза правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключают, что и Гайдар был отравлен. В Чечне атакована военная автоколонна, 2 человека ранены. Главный редактор российской версии журнала Forbes Максим Кашулинский отзовет заявление об отставке, если очередной номер издания все-таки появится в продаже. Об этом он заявил в интервью нашему радио. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка и главу МВД Юрия Луценко. Россия готова поддержать санкции против Ирана, но лишь в той части, где речь идет о запрете экспорта в эту страну ядерных материалов и технологий, заявил Сергей Лавров. В центре Бейрута собрались десятки тысяч сторонников Хизбаллах и других просирийских сил. Демонстранты требуют отставки правительства Ливана во главе с Фуадом Синьорой. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Около 2/3 новых случаев заболевания СПИДом приходится на страны Африки. Ухудшается ситуация в странах Центральной Азии и Восточной Европы. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 6 человек, ранены более 30. На юге Афганистана убиты 10 талибов и взяты в плен 2 их командира. Ядовитое вещество, в большом количестве обнаруженное на Камчатке, не представляет угрозы для людей, заявляют сотрудники МЧС. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России теперь устанавливаются в евро, а не в долларах, как раньше. Почта России повысила тарифы на пересылку внутренней корреспонденции почти на 15%.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в московской студии Борис Немцов. 8-800-222-12. Телефон бесплатный. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Я вот хочу Тамаре Александровне ответить. Уважаемые господа, объясните, пожалуйста, почему до того, как не закончено следствие, вы призываете разных людей делать много предположений и накруток. И когда эти накрутки расползутся по России, то в конце концов оказывается все совсем по-другому. Знаете, Тамара Александровна, я бы с удовольствием побеседовал бы, например, с генеральным прокурором, еще с другими людьми, которые вот отвечают за многое, что происходит в России. Но, к сожалению, они не ходят разговаривать с народом не только на радио «Свобода», но, наверное, и на первый, и на второй каналы. Система нынче закрытая. Так что, знаете, если мы обсуждаем, в конце концов, это потому, что думать о России еще людям не запретили. Борис Ильич, вам тут, естественно, от Тамары Александровны злобный вопрос. Чем занимается в политике ваша дочь?
Моя дочь, вы знаете, участвовала в выборах в Московскую городскую думу по Зеленоградскому округу, заняла почетное 3-е место. Все-таки для человека возраста 21 года это, я считаю, успех. Кстати, она набрала больше голосов, чем Союз правых сил и Яблоко вместе взятые в этом округе. Вот сейчас она член политсовета Московской городской организации Союз правых сил. Ну и, слава богу, выросла в духе свободы и демократии. Мне это очень нравится, хотя по взглядам она скорее больше социал-демократка, а не либеральных взглядов на человек. И я могу сказать, что я горжусь своей старшей дочерью, и дай бог, чтобы остальные мои дети тоже выросли достойными людьми.
Из Петербурга Павел, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, выгодно ли России вступление в ВТО?
Выгодно ли России вступление в ВТО?
Послушайте, ну если там 150 стран вступили в ВТО, включая такие страны, как Китай, Молдова, Киргизия,
всех не
Грузия и так далее, да. Но я просто называю страны, которые не относятся там к Западу, да. Огромное количество африканских стран. Если нас постоянно притесняют, например, когда мы продаем нашу сталь или даже наш текстиль в Европу, вводя антидемпинговые санкции в отношении российских товаров, мы теряем на этом там миллиарды. Вот, то, конечно, надо вступать. Кроме того, вот многие люди говорят, если мы вступим, то, например, умрет российская автомобильная промышленность. Вы знаете, надо о другом говорить. Надо говорить о том, а российские граждане хотят ездить на хороших и недорогих машинах или нет. Ответ очевиден. Хотят. Если хотят, то нужно вступать во Всемирную торговую организацию и содействовать конкуренции. Потому что только конкуренция приводит к повышению качества и к снижению цены. Есть проблемы, связанные с сельским хозяйством. Насколько я знаю, руководство Министерства экономики сделало многое для того, чтобы все-таки протекционистские меры в сельском хозяйстве действовали еще несколько лет. Я считаю, это успех. Есть проблемы с авиационной промышленностью. Здесь тоже такой есть переходный период к адаптации и конкуренции с открытым рынком, в первую очередь европейскими и американскими самолетами. Я считаю, что это позитив. И кроме того, есть опыт вступления в ВТО. Как правило, вступление в ВТО не сразу, между прочим, но в течение там, 3-5 лет приводит к росту инвестиций, к росту зарплат у людей, к росту поступления денег в бюджет и к повышению доходов российских компаний. Поэтому нам это выгодно.
Слышала, что на Министерство обороны в следующем году Россия выделяет 40% бюджета. Так ли это странно слышать, когда население сокращается на 800 тысяч человек? И вообще, сколько выделяют на нужды обороны в демократических странах, спрашивает Татьяна.
Ну, я вам могу точную цифру сказать. Министерство обороны на следующий год получит около 800 миллиардов рублей денег. Это огромные деньги. Кстати, бюджет Министерства обороны за годы правления Путина вырос где-то в 6-7 раз. А трагедия стоит в том, что никто из граждан не знает, куда расходуются эти деньги. А если вы посмотрите на то, в каком плачевном состоянии находятся офицерские семьи, до сих пор 150 тысяч семей офицеров без квартир, до сих пор ребята, которые служат в армии, с протянутой рукой, как нищие, побираются, стреляя сигареты на улицах, это каждый может увидеть, то становится очевидным, что этот бюджет в основном разворовывается. Причем, если еще несколько лет назад, когда еще не было цензуры и не было такой закрытой корпорации, бюрократии военной и не только военной вокруг военного бюджета, коэффициент разворовывания был не очень высокий, то сейчас он запредельный. он запредельный. Я могу сказать, что на закупки вооружений будет потрачено где-то около 300 миллиардов рублей. При этом к позору министра и всех тех, кто занимается распределением этих денег, ни одного самолета, например, а закуплено будет вот так 17 танков. Коэффициент разворовывания достиг запредельных размеров. И я убежден, что когда эта команда уйдет, мы станем свидетелями огромного количества уголовных дел, связанных с разворовыванием гигантских военных средств. Но самое главное стоит в том, что ни одна проблема, ни проблема жилья, ни проблема денежного удовольствия, ни проблема даже обеспечения вооружениями, ни проблема там, нормальной жизни для наших солдат, ни одна проблема, несмотря на рост военных расходов, не решена. Не решена, потому что у граждан нет никакой возможности контролировать, куда военная бюрократия тратит деньги.
Сегодня в России правит фактически оккупационный режим временщиков, чья единственная цель – личное обогащение, говорится в манифесте несогласных, который подготовлен оргкомитетом вот такого марша, в котором будут участвовать НБП, Трудовая Россия, Республиканцы, Объединенный Гражданский фронт и Народно-демократический союз. 16 декабря заявка на проведение акции подана, к ней собираются присоединиться движение «Авангард Красной молодежи и оборона». Вот вы-то что, пойдете на такой марш с оппозицией лево-правой или, как обычно, будете где-то в стороне? Вот уже Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, сказал про СПС и Яблоко. Руководство этих партий для себя все давно решило, не желая раздражать Кремль. Вот Федор тоже спрашивает по пейджеру, примете ли вы участие в марше или убоитесь советов Чубайса? Опять Чубайс виноват.
Все виноват Чубайс, да. Вы знаете, у нас с Анатолием Борисовичем по многим вопросам есть разные точки зрения.
Но он Путина любит.
Да, вот у нас как раз по этому вопросу с ним большие разногласия. Я так как раз считаю, что наша партия должна занять четко и ясно оппозиционную нишу. Но с чем я согласен, так это с тем, что мы не можем объединяться с левыми радикалами. Слушайте, они все-таки наследники Шарикова, да? Поднять и поделить, и всех уравнять в нищете. Но мы совсем
они
другие.
За демократию.
Они за демократию, пока они к власти не пришли.
Но не пускай знаете, их
большевики,
к власти.
Я вам так могу сказать, большевики тоже были за демократию, пока не захватили власть. За учредительные собрания, там, за честные прямые выборы.
ССР тоже были левые радикалы, боролись с большевиками.
Как только они приходили к власти, начиналось массовое убийство несогласных и установление диктатуры. Вы это отлично знаете. Миллионы пострадавших. Я это тоже хорошо знаю. У меня очень многие родственники погибли от рук большевиков. Поэтому я, например, лично считаю неправильным подобного рода альянс. И хотя у нас в тактическом плане могут быть общие позиции, например, сейчас им выгодно быть демократами, тем не менее стратегически у нас абсолютно разный взгляд на Россию. Они хотят повторить эксперимент, вот, большевистский переворот. Мы этого сильно не хотим. Поэтому, несмотря на то, что у нас тактически по ряду вопросов есть общее сейчас, это еще не значит, что мы должны обняться и вместе куда-то
идти. А люди
идти.
Вас не понимают. Вот Ирина пишет, как не стыдно, как списанные торбы носиться со своими амбициями. И вам, и Яблоку, и ОГФ, и республиканцам. Вы толкаете нас или не идти на выборы, или голосовать за КПРФ. Вы бы послушали, что утром о вас говорили ваши бывшие питерские избиратели. Ну, можно на сайте, наверное, почитать.
Понятно. Ну, я вам так скажу. Я считаю, что голосовать за право-левую партию на выборах не будет
это
никто.
Это не партия.
Послушайте.
Они в выборах поучаствовать не собираются.
Они
парламентских.
Ну, не собираются.
Это вы собираетесь?
Сейчас мы обсудим все. Я считаю, что правильно это объединение демократических сил. Это правильно. И действительно должна идти одна колонна. А объединение демократических сил с леворадикальными – это извращение. Сторонники леворадикальных идей не будут голосовать из-за присутствия там демократов. Сторонники демократов не будут голосовать из-за присутствия там левых радикалов, которые хотят все отнять и войну на гражданскую стране устроить. Поэтому это извращение. И участвовать в извращении не надо, я считаю, неправильно это. Просто нас не поймут ни те, ни другие. Что касается каких-то акций отдельных, это вопрос открытый. Наверное, можно там в каких-то акциях участвовать. Хотя, вы знаете, можно же проводить акции и при этом не поступаться принципами. Я считаю, это более естественно и понятно.
Давайте еще один вопрос. Михаил, вопрос Борису Немцову, пожалуйста. Москва тоже.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Ефимович, по-моему, область, где приоритет чистых принципов, это фундаментальная наука. Причем, наверное, даже не прикладная, а именно фундаментальная. Поэтому, по-моему, вы говорите, мягко говоря, не совсем о том. Надо делать то, что возможно. Теперь по поводу, если можно, Березовского. Ну вот то, что он не дурак, безусловно, я, естественно, согласен. Но вот признаюсь, я человек достаточно раздражительный. Вот когда говорят о том, что он такой, он сякой, он этакий, ну хоть бы что-нибудь в подтверждение этого. Ничего нету. Я тогда должен признавать, что британские охранные силы — это люди глуповатые и наивные. Ну, тогда после чего вопрос уже к самому себе. За кого тебя тут держат? Спасибо.
Я понял. Ну, Михаил, я не понимаю, зачем вам раздражаться в данном случае. Я достаточно объективно говорю о Березовском. Он человек достаточно талантливый, да. Но его талант может быть и с плюсом использован, да. Ну, например, он активно помогал тому, чтобы, например, Ельцин, чтобы не допустить коммунистов к власти в 96-м году. Может, и с минусом использоваться. Он активно содействовал тому, чтобы Путин стал президентом. Он, кстати, основатель партии «Единство» и «Единая Россия».
А был против войны в Чечне.
Да. Ну, не знаю,
активно.
Где он там. Против, не против.
Ну, на словах.
Короче,
хотя
говоря,
бы
он человек деятельный, талантливый и так далее. Но талант может быть использован, вы знаете, в разных направлениях. Может быть, как разрушающая сила, может, как созидательная. Он человек такой противоречивый. Я про другое говорил. Я говорил как раз про то, что его за идиота нельзя держать и думать, что он организовал покушение. Это значит предполагать, что он законченный кретин. Потому что он понимает, что там западные спецслужбы в конце концов найдут, кто это сделал. Вот я про что говорил. Дальше. Я не собираюсь участвовать в общем хоре там чекистском и путинском о том, что во всем виноват Березовский. Он виноват в первую очередь в том, что он Путина привел к власти. Вот за это пусть отвечает. Но что касается остального, то, ну, бог ему судья, в конце концов. Я не являюсь его сторонником. Я считаю, что многие вещи, которые он сделал, они навредили России очень сильно. Например, сам факт существования олигархии в стране, попытки приватизации Кремля.
Да он вас свергал, вы, наверное, это запомнили.
Ну, вы знаете, то, что он меня свергал, а я его свергал, это, в конце концов, касается скорее, наверное, нас в личном плане. А вот то, что касается утверждения в стране олигархического режима, тут он приложил руку. Что касается черных пиар-технологий на Первом телевизионном канале, это, конечно, его рук дело. То, что он от этого, от всего теперь сам страдает, это, конечно, тоже понятно, да? Вот. Не стал бы демонизировать его личность, как некоторые в Кремле ее демонизируют, включая, по-моему, Путина. Ну и не стал бы недооценивать его способности.
Валентин Андреевич пишет. Дело Нордоста привело к отмене губернаторских выборов. Беслан привел, правда.
Да, Беслан.
Боюсь,
да.
Что цепочка Политковская, Литвиненко, Гайдар кончится кое для кого неконституционным третьим сроком. Давайте поспорим. Вот пишет Валентин Андреевич.
Вы знаете, я...
Партия третьего срока.
Между прочим, Валентин Андреевич во многом прав. Власть, безусловно, использует любую возможность. Казалось бы, какая связь между террористами, захватившими школу в Беслане, и отменой губернаторских выборов? Неужели было не очевидно, что отмена выборов никак на уровень террора в стране не влияет? А, тем не менее, власть использовала цинично, достаточно использовала Беслан как повод для того, чтобы узурпировать власть окончательно и извернуть, кстати, федеративные отношения. Что касается... Ну, собственно, что касается возможности на этом основании провести референдум или что-то и отменить Конституцию, дело в том, что у Путина, поскольку абсолютно ручной парламент, который выполняет любые его указания, и ручные губернаторы, и ручные региональные парламенты, он может продлить себе полномочия пожизненно, так как это сделал Туркменбаши, Лукашенко и Каримов, в любой момент. В любой момент. Повод можно найти тоже в любой момент. Конечно, это зловещая цепь событий, аргумент в пользу тех, кто хочет, чтобы Россия стала Туркменией.
Так, ну давайте, вот нас Владимир Давидович ждет из Москвы долго с вопросом. Пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш
добрый
вопрос,
день.
Борис Немцов.
Борис Ефимович,
да,
ну вот какой вопрос. Я согласен с оценкой Зурабова. Больше того, из всех, кого я знаю, все разделяют эту точку зрения, в том числе и медики, и работники Собеза. Вообще, наверное, в стране нет человека, который бы сказал доброе слово о нем. Я не могу понять, почему Путин его держит. Как вы думаете?
Да, я постараюсь пояснить. Дело в том, что стилистика президента такова. Если ты лояльный и послушный, то ты можешь творить все, что угодно. Мы готовы закрывать глаза на все. На коррупцию, воровство, непрофессионализм. ты должен быть лояльным и удобным. Знаете, как вот у Грибоедова? Умеренность и аккуратность. Вот лояльность и послушание, это ценится. Вы помните историю с Илларионовым, да? Он был явно нелояльным и явно непослушным. Вылетел. Вот, собственно, и вся история. Остальные понимают. Делай, что хочешь. Главное, облизывать вовремя и говорить, какой у нас великий начальник. Это трагедия. Это, кстати, традиция российская, печальная, но это и трагедия одновременно нашей страны. Кстати, вот когда принималась эта воровская пенсионная реформа, по-другому ее не скажешь, да? Это было давно еще, в 2000 году, был создан Национальный пенсионный совет. Я был членом этого совета. Я им говорил: господа, вы все сядете, в конце концов. Вы создаете воровскую систему и на святых деньгах ветеранов хотите нажиться. Рано или поздно вы будете сидеть. Вы против общественного контроля, вы против конкуренции, вы против того, чтобы народ знал, куда идут их пенсионные сбережения. Вы же сядете, неужели вы это не понимаете? Никто не послушал. Зря, между прочим. А сейчас бы никаких уголовных дел не было. Если было все нормально, были бы общественные советы созданы, и были бы разные пенсионные схемы, которые конкурировали бы друг с другом.
Да, вот пишет вам госпожа Савельева. Борис Немцов сказал, что у нас народ протестует против власти, ущемляющий права людей. На самом деле протестует меньшинство. Большинство выбирает президента Единую Россию. Почему? Потому что такой у нас народ. Вот это мнение госпожи Савельевой.
Знаете, это, кстати, удивительный вопрос. Вот я был только что в городе Кудымкаре, Коми-Пермяцкого округа, который
бывшего,
который вот сегодня, кстати, ровно год, когда образовался Пермский край. И вот в городе Кудымкаре у меня было много встреч и со студентами, и с преподавателями там университета и техникума, и с предпринимателями. И вот когда был референдум, туда приезжал Путин в Кудымкар, маленький городок такой лесной, и обещал, что заработные платы в Кудымкаре, они сейчас там 5000 рублей в месяц составляют средние, будут такие же, как в Перми 11. Обещал, что будут надбавки пенсионерам платиться и надбавки работникам бюджетной сферы.
Ну, там еще дорогу железную,
простую. Да, дорогу, потом газ, там построить лесперерабатывающий завод, куча чего было обещаний. И Единая Россия, и президент. Все это было обещано. Не выполнено ничего.
Ну, может, начато?
Не выполнено ничего, я подчеркиваю. Я им задаю... Да, смотрим опросы в Кудымкаре. За какую партию собираетесь голосовать? Ответ. На первом месте Единая Россия. Я задаю вопрос вот этим людям. Я говорю: слушайте, они же вас обманули. Они вам обещали, не дали как год назад, что все будет хорошо. Вы почему за них голосуете? Зачем? Я не могу услышать ответа. Одна студентка по имени Маша, я ее век не забуду, она мне говорит: вы знаете, а так все голосуют. Я говорю: а кто все? Ну вот у меня мама с папой голосуют, они мне говорят, что так надо голосовать. Я говорю: а вы задумывались, что они вас обманывают? Если вы за них будете голосовать, так они будут считать, что все нормально. Если вы против проголосуете них, то они хоть задумываются, что они обманули, и врать бесконечно нельзя. Ну, конечно, когда вот так разговариваешь и смотришь в глаза людям, то люди что-то начинают понимать. А так, такое ощущение, что зомбирование происходит, и это зомбирование приходит к очень печальным результатам. Что надо иметь в виду? Власть, если она видит, что за нее голосуют, она считает, что все нормально, так дальше можно продолжать, и ничего менять не надо. Я считаю, что до тех пор, пока за них голосуют, у нас к лучшему ситуация меняться не будет.
Ну, слушайте, вот я тоже был в Перми сейчас и видел, как идет кампания. Главная тема – повышение пенсии. Значит, СПС предлагает там повысить пенсии, рисует, в общем, вполне грамотные экономические схемы. Рядом идет «Справедливая Россия» в виде партии пенсионеров и предлагает там повысить в 4 раза, там 3/4 от зарплаты и зарплаты поднять. Вы же их все равно не перепопулистите, во-первых. Ну вот пойдут хорошо голосовать за «Справедливую Россию» вместо «Единой России». Что, разница, что ли, есть между Грызловым и Мироновым?
Нет, никакой разницы, это все одна и та же компания. Они для того, чтобы заморочить людям голову, вместо одной партии «Единой России», которая теряет сейчас популярность, все понимают, что с ней связан вот этот воровской капитализм, бюрократический капитализм, рост коррупции и так далее, они взяли и создали вторую такую же партию, которую пока приклеить ярлыки нельзя, потому что она только что создана. Это очередной обман и манипуляция. Но мне все-таки кажется, что люди разберутся в этом во всем. Они разберутся в этом во всем. Мне кажется, они уже начали разбираться. Другое дело, что люди мало верят, что что-то можно изменить. После того, как в стране принята такая репрессивная избирательная система, после того, как стало ясно, что любого могут снять с выборов или не допустить до выборов, после того, как стало ясно, что допускаются только приближенные к Путину, к средствам массовой информации, после того, как очевидно, что финансирование независимое невозможно, после всего этого люди опускают руки и говорят: а что мы можем изменить, за нас же все решили. И, кстати, на эту апатию народа и рассчитывает нынешняя власть. Так вот, до тех пор, пока люди не встанут с колен и не скажут, что все хватит, и мы будем контролировать ход выборов, и не будем больше за них голосовать, до этих пор, я думаю, у нас мало что будет меняться.
Александр Евгеньевич из Саратова, ваш вопрос, Борис.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Борис Ефимович. Борис Ефимович, у меня вопрос такого характера. Вот вы тоже были вице-премьером. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Откуда у вице-премьера Иванова заначка на 2 моста для строительства в Ираке? Откуда у него заначка на разведывательный центр? Я догадываюсь, что это за счет недоплаченных пенсий ветеранам вооруженных сил. И второй вопрос. Господин президент определил, что участковый врач достоин то есть заработной платы в 15 тысяч рублей. А ветеран, но от этого они лучше работать не стали. А ветеран вооруженных сил, прослуживший 28-30 лет, ему достаточно пенсии там в $200, скажем так. Вот ответьте, откуда эти заначки и когда прекратится вот это воровство?
Да. Ну вот вы знаете, я хочу начать. Спасибо, во-первых, за вопрос, Александр Евгеньевич. Хочу, помните, вот Путин на вертолете прилетел на открытие разведывательного центра как раз. Я вам должен сказать, и с гордостью сообщили при этом, что это самый дорогой в мире центр. Я сосчитал, сколько российскому налогоплательщику обошелся 1 квадратный метр этого центра, Михаил. $5,500.
Военная тайна, наверное.
Нет, просто сумма известна 9 миллиардов. Сумма известна 9 миллиардов. И известна общая площадь этого центра в квадратных метрах. Это не военная тайна. 70 тысяч метров. Если вы разделите одно число на другое, то вы получите, переводя в американские деньги, $5,500. Вот из Саратова звонит Александр Евгеньевич. $5,500 они заплатили за центр, где, кстати, еще не установлено все оборудование. Я задаю вопрос, каков коэффициент разворовывания денег в этом центре? Мы никогда не узнаем ответа. Дальше. Кто строил этот центр? Проводился ли тендер на строительство? Какие были откаты руководства Министерства обороны? Сколько они на этом нахапали денег? Понимаете? Какие? Они ни перед кем не отчитываются. У них закрытый бюджет. А закрытый бюджет — это воровской бюджет. Мы отлично знаем. Я согласен, что есть совсекретные разработки, которые нужно секретить и так далее. Но то, что у нас падают ракеты баллистические, как булава, то, что у нас на вооружение не принимаются новые, даже не очень новые виды оружия, да? То, что у нас офицеры нищие, и, как правильно было замечено, пенсии нищенские платятся. Это же все следствие запредельного воровства. Мы, когда работали в парламенте, я помню отлично этот момент. Мы решили голосовать против вообще российского бюджета. Не поддерживать его, пока не откроют все несекретные статьи военного бюджета. И должен вам сказать, что тогда они были вынуждены, более того, в интернете даже были опубликованы статьи, сколько на денежное довольствие, сколько на пенсии военным пенсионерам, сколько на ГСМ, сколько на
воровать стали тогда меньше?
Конечно, конечно, потому что, по крайней мере, можно проверить, заглянуть. Если уж там написано, что должны купить 100 танков, ну, должны купить 100 танков. Написано, что 30 там, тысяч человек должны получить квартиры. Это можно тоже проверить, понимаете? Закрытость — это воровство. То, что они сейчас устроили, это полный беспредел. И при тех расходах, которые сейчас на Министерство обороны тратятся, при этих расходах можно уже давно нормальную профессиональную армию было сделать. Давным-давно. А мы имеем нищую, бесквартирную армию, в которой служить непрестижно и в которой еще казарменный бандитизм процветает. Вот. Что касается Ирака. Они не отчитываются, что хотят, то и делают. Своя рука владыка. И в Ираке, и в Ливане там, вы знаете, у нас там тоже мосты восстанавливаются, где только не восстанавливаются. Вот. Теперь по поводу работников здравоохранения и почему им подняли, а остальным не подняли. А потому что голос ветерана вооруженных сил никто не слышит. Всем кажется, что ветеран вооруженных сил, который отдал свое здоровье зачастую, а некоторые жизнь, да, это безмолвные люди, воспитанные в рамках устава и никуда они не денутся. Вот пусть живут, как и живут. Они уже отработанный материал. А педиатры, участковые врачи и другие, а это влиятельные люди. Они работают с населением, и на выборах они могут сказать, какая у нас хорошая власть, вот подняла нам зарплату. Так что все делается из достаточно, я бы сказал, цинично-прагматичных целей. Вы все равно повлиять не можете, поэтому можете сидеть в своей низкой пенсии, а те, которые могут повлиять, или те, которые на выборы ходят, вот на них мы будем обращать внимание.
А вас спрашивают, как забрать обратно у воров деньги?
Вы знаете, сначала надо демонтировать систему воровского капитализма, которая создана Путиным.
А люди мечтают вот Касьянова, членов его правительства, в тюрьму посадить, тут Анастасия пишет. Вот видите.
А сначала надо доказать, что он вор, и доказать по суду, да?
А вам говорят, вот не мешайте Путину, он выполняет задачу Моисея, 40 лет водившего свой народ по пустыне, чтоб умер последний, кто помнит рабство.
Дело в том, что я бы ему не просто не мешал, а помогал, если бы он этим занимался. Но на самом деле он осуществляет проект «Крепостная Россия». Оболванивание народ, вводя цензуру, создавая бутафорские партии, которые там в кабинетах кремлевских созданы, да, промывая людям мозги о своем собственном величии, да, разрушив, кстати, наши отношения со многими нашими соседями.
А вам пишут, Путин должен остаться на третий срок, потому что не потому, что он хороший, это будет ясным знаком Запада, Россия больше не станет играть по вашим вживым правилам, пишет вам злобный Александр.
Ну, я не считаю Александра злобным, я считаю, что Александр отражает точку зрения большого количества людей, которые считают, что нами должен править самодержец, царь, и даже если при нем растет воровство, нищенские пенсии, а военные не получают квартиры, все равно пусть он правит. Я с этим не согласен. Я не согласен с тем, что народ не имеет права переизбирать свою власть. Я считаю, что если его оставить дальше, то мы пойдем по пути Туркмении.
А вам пишут, что Касьянов, Рожков, Лысенко и Яблоко говорят то же самое, что Немцов, и тем не менее, что же вы не объединились? Вот так.
Вот с этим я абсолютно согласен. Если бы была только моя воля, а не воля всех людей, которые участвуют в процессе, я думаю, у нас бы была давно одна колонна.
Спасибо. У нас в гостях был Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил», а вот о виндсерфинге и кайтсерфинге мы не поговорили. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего вам доброго. Спасибо тем, кто позвонил и задал свои вопросы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.